12-й вечер. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду. Да, на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, раза в 3 выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в полумиле от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной по меньшей мере с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание, а когда снова пришел в себя, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация была не из приятных. Кто знает, куда утащила бы меня эта бестия, но я вынул из кармана складной нож и отрубил 3 пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в 2 шагах от меня, и вогнал медведю в сердце 2 лота свинца. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в полумиле вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Ну, и что же я сделал? Я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться, как подошли сначала 2 десятка медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе, однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я как умел, старался подражать всем их манерам и движениям. И при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед этим я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака, и в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что, вопреки лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней, что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, придобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу: «Мюнхгаузен сошел с ума! Я не могу принять такого пари!» Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. «Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяет чутью своей собаки больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делам». «Тем не менее», — сказал капитан, — «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем больше будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его. Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну, вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах. И из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор в милях в 100 к западу от Суматры и направились затем прямо на север в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину даже в подзорные трубы. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль между своими исполинскими зубами. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. После краткого пребывания в пасти чудовища мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не было дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, а через несколько часов снова повторялся сильный прилив. Во время отлива мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках. Некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником, не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрывать пасть. Для осуществления этого плана мы тотчас же скрепили скобами 7 самых больших мачт. Затем отобрали 100 самых сильных мужчин, чтобы воспользоваться тем моментом, когда животное разинит пасть, и поставили мачту между его зубами. Тут вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях. Наши мачты мы оставили в пасти чудовища. Вероятно, оно погибло жалкой смертью, ведь лишилось возможности заглатывать пищу. Старший судовой капитан произвел нечто вроде морского осмотра, и оказалось, что кроме множества мелких судов и лодок, в брюхе этой рыбины было свыше 70 кораблей. Но где же мы, собственно, находились? Самые опытные морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийское море, которое не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас чудовище примчало, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову. И я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. Когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана.